Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии радио «Свобода» известный политолог, член научного совета Московского центра Карнеги Андрей Рябов. Мы поговорим в прямом эфире на тему, какие возможности дает для обновления России экономический кризис. Я напомню наш телефон прямого эфира. Это во второй части мы поговорим со слушателями 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете свои вопросы также послать на пейджер в Москве 660 10 55. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Я бы начал наш разговор, Андрей Вильянович, знаете, от частного как бы к общему. Вот прошли выходные вторые туры выборов в нескольких городах, а мы помним, что в городах «Единая Россия» на последних региональных выборах мартовских, в общем, несколько потеряла свое представительство. Ну, например, даже смогла проиграть выборы КПРФ в Твери, очень как-то так сильно проиграть по партийным спискам. Ну, вот прошли эти выборы. В Петропавловске-Камчатском кандидат «Единой России» победил все-таки представителя «Справедливой России», а в Томске во втором туре также победил представитель «Единой России» Николай Николайчук. Оппозиционный кандидат Александр Диев уступил ему 4%. Оппозиция говорит о фальсификациях и подтасовке результата. Я думаю, что мы начнем с репортажа Мелани Бачина из Томска.
Во втором туре борьба явно стала жестче. В городе появилось огромное количество материалов, компрометирующих оппозицию. В листовках, которые обнаружили в общественной приемной «Единой России», Александру Дееву вменяли связи с криминалом. Единороссы, правда, заявили, что агитки им подкинули. Вопрос, каким образом 100 тысяч печатных экземпляров можно было подкинуть, остался без внятного ответа. Томский губернатор Виктор Крес публично заявил во время предвыборной кампании, что с оппозицией в случае ее победы дело иметь не будет.
Я себе не представляю, как работать, если, не дай бог, Деев будет избран. Я себе не представляю. Я не верю ни одному его слову. Ни одному. Главное, за Деевым стоят экономические интересы определенных кругов. И сегодня борьба идет как раз за это.
Категоричность губернатора в Томске была воспринята неоднозначно. За день до голосования Виктор Крес извинился за резкие высказывания.
Возможно, в последние дни я в своих выступлениях на тему выборов был излишне резок и категоричен. Прошу меня простить.
Во втором туре выборов мэра явка была выше на 5% и составила 43,37%. Из них 50,66% проголосовали за Николая Николайчука и 46,67% за Александра Деева. Отрыв всего в 4% победителя нисколько не смутил.
Я себя чувствую уверенно. Этот отрыв более 6 тысяч избирателей. Мы на всех округах, кроме 7-го, победили. Нас поддержали люди.
Оппозиционный кандидат Александр Деев намерен опротестовывать результаты выборов. По его информации, во время голосования был допущен ряд нарушений.
И я, и моя команда, мы намерены подать заявление в суд. Это так называемое, в том числе и досрочное голосование. Когда председатель облсбиркома, грубейше нарушив закон, господин Юсупов, разослал в участковые избирательные комиссии требования не проверять документы у тех людей, которые пришли голосовать досрочно. И плюс у нас есть данные, что просто-напросто в наглую бюллетени были вброшены.
На кандидат от «Единой России» в Томске в полную мощь работал административный ресурс. Николая Николайчука открыто поддерживал и агитировал за него не только губернатор и его команда, еще мэрия, депутаты городской и областной думы, штаб «Единой России». Как замечает главный редактор независимой телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник, весь этот ресурс порой оказывал медвежью услугу кандидату от партии власти.
То, что продемонстрировал город, он продемонстрировал в значительной степени протестное голосование. Его раздражало то, как работает этот ресурс. Кандидат от «Единой России», пусть и с небольшим отрывом, но победил. И я думаю, что федеральные власти это обстоятельство каким-то образом, наверное, учтут. Выборы показали совершенно очевидную вещь, что в Томске есть достаточно сильные группировки, помимо всего прочего, элитные, которые на этих выборах работали не в пользу победившего кандидата.
Почти 2 года Николай Николайчук исполнял обязанности мэра. В ближайшее время он вступит в должность и, наконец, избавится от приставки ИО.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачная. Я обращаюсь к политологу Андрею Рябову. Андрей Валентинович, ну вот как вы видите эту ситуацию? Все-таки, во-первых, наверное, заметно недовольство жителей тем, что есть, хотя, в общем, Томск не в худшем положении по сравнению с многими другими городами. Все-таки такой университетский город, научный центр. И, во-вторых, такая некоторая странность. Обычно все-таки второй тур единый оппозиционный кандидат выигрывает. А здесь он проиграл.
Я бы сказал, наверное, мы сейчас сталкиваемся с некой такой новой переходной тенденцией, что ли, да, когда вот в силу этой кризисной ситуации, она по-разному, безусловно, играет в регионах, в одних острее чувствуется, в других, может быть, и экономическое положение получше, да, но воспринимается зато достаточно остро. Вот то, что отметил господин Мучник, что среди элит постепенно начинается не то чтобы брожение, да, а некое такое вот, некие опасения. А существующие ли структуры власти с теми людьми, которые есть, они достаточно вообще, можно на них уверенно полагаться в реализации своих корпоративных и групповых интересов?
Особенно в период кризиса.
Да, в период кризиса. Наиболее ярко это, конечно, проявилось сейчас в Мурманске вообще. Классика.
А мы поговорим про Мурманск, да.
Но, судя по всему, и в Томске, может быть, просто поскольку там как бы на публичном уровне этот второй тур выглядел как оппозиция и борьба, непосредственное противостояние кандидата оппозиции, кандидата партии власти.
Может быть, губернатор все-таки.
Да, и губернатор.
Авторитетный.
Да, очень авторитетный. Один из старожилов, один из наиболее влиятельных, опытных российских губернаторов. Может быть, эти вещи отошли как-то на второй план. Это во-первых. Так что мне кажется, что мы находимся где-то вот в начале каких-то серьезных изменений. Каких сказать трудно, но которые указывают на том, что, в общем-то, местные элиты начинают искать какие-то свои поиски, решения, да, вот вопросов, касающихся в том числе структуры власти. Да, свои собственные решения. А на муниципальном уровне очень важно. А, и второе, вот что касается как бы победы кандидатов оппозиции. Да, ну, мне представляется, что тоже здесь достаточно странная вещь. Безусловно, с одной стороны, реально сплочение оппозиции, есть кандидат, и есть административный ресурс, который по-прежнему силен, который по-прежнему работает на полную мощность, включается губернатор, хоть он и извиняется, но все равно он, так сказать, сказал слово, он пользуется достаточным авторитетом в своей области еще. Но одновременно этот административный ресурс одновременно начинает играть как бы против о том, что было намечено, против того, что было сказано. И вот как бы зависает в такой точке равновесия, когда партия власти не может полностью уже так безоговорочно, безапелляционно побеждать, а с другой стороны оппозиция еще достаточно слаба, чтобы в результате консолидации во втором туре все-таки побеждать. То есть, мне кажется, это переходное состояние, которое как бы во что-то другое выльется уже осенью.
Ну что ж, давайте мы посмотрим Мурманск, который Андрей Рябов упомянул. Действительно, очень интересная картина. Действующего мэра Михаила Савченко победил бывший замгубернатор Сергей Субботин, которого де-факто поддерживал губернатор Юрий Евдокимов, вопреки мнению ряда функционеров Федеральной Единой России. Из Мурманска репортаж Максима Байкова.
В Мурманске «Добро» проиграло бывшему заместителю губернатора. Город до сих пор украшен баннерами с изображением счастливых детей и семейных пар, а также логотипом «Единой России» и большой надписью «Добро победит». Именно с этим слоганом шел на второй тур выборов мэра Михаил Савченко, уже бывший глава администрации. Напомню, экс-зам губернатора, самовыдвиженец Сергей Субботин в первом туре набрал 24%, а действующий мэр Михаил Савченко чуть больше 31% голосов. О раскладе голосов во втором туре расскажет председатель территориального избиркома Владимир Шулаев.
Предварительные данные таковы. Победитель Субботин Сергей Алексеевич набрал 60,75% голосов. Савченко Михаил Юрьевич набрал 35,15% голосов. Явка избирателей составила практически 40%.
Административный ресурс мэрии чисто сработал лишь на нескольких участках. Единорос Савченко набрал больше голосов на участках в море, на Мурманских судах, в СИЗО и в лечебных учреждениях города. На остальных участках, а всего их 268, безоговорочную победу одержал бывший замгубернатора Сергей Субботин. Победу этого кандидата многие связывают с плохой работой бывшего мэра на своем посту. А Юрий Саваков, заместитель председателя Мурманского областного совета профсоюзов, связывает проигрыш партии власти еще и с неудачной политикой городского отделения единороссов.
Горожан не все устраивает в деятельности городской партийной организации. Второе, я думаю, что это чрезмерное использование административного ресурса. Если бы он использовался меньше, то я думаю, что соотношение голосов было бы несколько иное. Ну и третье, мурманчане по большому счету дали оценку деятельности администрации города Мурманска. Я считаю, что они посчитали, что в городе должны происходить какие-то перемены.
Таким образом, на чаше весов во втором туре выборов оказались недочеты действующей администрации с одной стороны, а с другой стороны на чашу легли обещания Сергея Субботина, которым, по мнению члена Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Светланы Макаровой, мурманчане легко поверили.
Победа, думаю, действительно закономерная. Люди поверили, не только поверили, они знают сами, в какой ситуации мы жили, и поверили в то, что все может измениться, и все может намного стать лучше. Позиции «Единой России» немножко пошатнулись, но не немножко, а очень сильно, серьезно. Это победа в Териберке Яранцева, это победа здесь Субботина.
Отмечу, по предварительным данным, в поселке Териберка на выборах главы местной администрации победил кандидат от КПРФ, капитан скандально известного судна «Электрон» Валерий Яранцев. Он набрал 60% голосов, тем самым опередив кандидата от «Единой России» Екатерину Матрехину. Кстати, Териберка — это не совсем обычный поселок. Именно там из моря должна выйти на поверхность труба, которая будет качать газ со штокмановского месторождения. Там же планируется построить один из самых больших в мире газоконденсатных заводов. Как утверждают федеральные средства массовой информации, все эти проигрыши кандидатов от партии власти могут повлиять на судьбу губернатора области Юрия Евдокимова. Однако в Мурманске абсолютно другие настроения. Так, например, Андрей Иванов, председатель комитета по природопользованию и агропромышленному комплексу Мурманской областной думы, называет скандал вокруг персоны губернатора абсурдом.
Губернатор — человек, который не будет жить на коленях, он умрет стоя. 12 лет человек тянул область, два раза выиграл, 80% электората за него проголосовало. 80, я подчеркиваю. У некоторых лидеров нашего государства поменьше будет.
В свою очередь Юрий Соваков, заместитель председателя Мурманского областного совета профсоюзов, называет губернатора гарантом стабильности Мурманской области.
Совершенно очевидно, Юрий Алексеевич останется возглавлять нашу Мурманскую область. Его сегодня поддерживают большинство жителей Мурманской области. Юрий Алексеевич является той фигурой, которая умело руководит или сдерживает различные группы влияния в Мурманской области. Он, скажем так, является гарантом стабильности Мурманской области.
Сам Юрий Евдокимов в этой ситуации подчеркивает, что ничего критического не произошло. И, похоже, он уже придумал, как решить конфликт с «Единой Россией».
Я абсолютно уверен, что Сергей Субботин примет решение о вступлении в партию. Тем более он является ее сторонником, возглавлял штаб Дмитрия Анатольевича Медведева на его выборах совсем недавно. Поэтому тут никакой катастрофы нет, никакой трагедии не произошло.
С уверенностью утверждать, что Юрий Евдокимов сохранит свои полномочия до конца их срока, то есть до 2012 года, сегодня не берется никто.
Рассказывал Максим Байков, наш корреспондент в Мурманске. Я обращаюсь к Андрею Рябову. Ну что, Сергей Субботин, кстати, пообещал остаться беспартийным, но с «Единой Россией» будет сотрудничать. А вот что будет с губернатором Евдокимовым?
Я думаю, что на самом деле все будет зависеть от того, какие позиции, какие взгляды вообще на взаимоотношения, в широком смысле взаимоотношения между федеральным центром и региональными элитами сейчас возобладают здесь, в Москве. Один взгляд, как бы такой жестко критический, отстаивающий существующую сложившуюся систему управления, в соответствии с которым партийная вертикаль «Единой России» является чем-то из столпов вот этого самого порядка. Поскольку Юрий Евдокимов открыто бросил вызов, сейчас он, конечно, отходит, он проявляет гибкость. Мы знаем, он опытный политик, он это умеет, да, но де-факто, да, и с точки зрения партийной бюрократии, высшей партийной бюрократии «Единой России», он, бросив вызов этой самой партийной
но
вертикали.
Но все ли бюрократии? Вот вопрос.
Ну, я думаю, что все-таки, что касается партийного аппарата, то практически здесь, в Москве, практически все. Поэтому она столь рьяно как бы уже сегодня взялась оспаривать эти самые результаты, в том числе получив поддержку серьезную отсюда, из Москвы, сверху. Или же возобладает другой подход, который, по большому счету, не связан непосредственно с «Единой Россией». Подход более гибкий, о том, что в условиях, когда при кризисе ресурсы федерального центра существенно сокращаются, надо помягче с регионами.
Да, смотрите, какой Евдокимов, сильный руководитель.
Сильный руководитель. Он же держит регион. Ну так давайте дадим таким руководителям больше оперативного простора, выражаясь языком военных. Пусть, так сказать, они сами там решают, кому быть мэром, кому быть вице-губернатором и так далее. Они работают 80% электората, да, собирают, как утверждают региональные чиновники. Вот какой из этих двух подходов выбрать? Скажем, жесткий, назовем его статус-кво, да, вот то, чтобы как бы порядок, который установился последние 3-4 года, был непререкаем, или же все-таки более адаптивный, который учитывает изменяющуюся ситуацию в условиях кризиса?
По-моему, они еще не решили, как быть.
Мне кажется, что нет, конечно. Мне кажется, что все, что мы сегодня имеем, и не случайно, ведь надо представлять о региональных чиновников, безусловно, они играют свою корпоративную игру, они играют за своего капитана, за своего командира, как угодно, да, но они чувствуют, что в Москве тоже нет единства точки зрения, поэтому можно играть, поэтому можно приводить...
Вот оно, окно возможностей.
Окно возможностей, вот поэтому можно публично высказывать, в том числе и по Радио Свободу, свои аргументы по поводу для обозначения своей позиции. То есть, вот как ни странно, окно возможностей и какой-то элемент публичности образуется не там, где его привыкли искать и где его привыкли ожидать.
Слушайте, но это все-таки раскол элит или нет? Или нет, это признаки
нет,
такие?
Нет, я
первые...
думаю, что это опять-таки вот то, что мы, с чего мы начали, да, вот некий переходный процесс, да, это некая первая стадия, когда разногласия выходят в публичное пространство. То, что мы имели до сего момента, и особенно на федеральном уровне, я хуже знаю регионы, но мне казалось, по тем регионам, где я был, то же самое и на уровне регионов, как бы один из принципов работы государственного аппарата или политических элит, как угодно, да, последних лет был не выносить ссоры из избы. Да. То есть ссор выносился тогда, когда кто-то должен был уйти там, вылететь, так сказать, из этой самой из обоймы. Если же были какие-то разногласия, то все-таки их предпочитали... урегулировать как-то, не обращаясь к публичности, не апеллируя за поддержкой, как сейчас это действует, скажем, обе стороны, и, проигравшего мэра, и победившего вице-губернатора, открыто апеллируют к поддержке публичного, публично апеллируют к общественному мнению. Поэтому, когда вот начинается такой выход, выброс на поверхность того, чего не принято было сделать, это, конечно, не раскол, но это определенная стадия, скажем, таких процессов, говорящих о том, что как бы не все спокойно в этих самых элитах, наверное, у них есть разные взгляды, разные подходы к тому, что делать в условиях кризиса.
Давайте еще о выбросе, так сказать, того, что можно назвать даже и компроматом. Я вот вспоминаю, что когда Дмитрий Медведев пришел к власти, собственно, или к части власти, скажем так, он заговорил о борьбе с коррупцией, и вот он снова продолжил этот разговор о борьбе с коррупцией в свежем выступлении по телевидению и привел в пример крупные так называемые резонансные дела в отношении руководителей и в частности, Орловской области. Это очень забавно, потому что это все пустили в эфир в воскресенье, а в субботу прошла сессия Орловского областного совета, и вот бывший губернатор Егор Строев отправляется в Совет Федерации, рассказывает Елена Годлевская.
14 марта новый орловский губернатор Александр Козлов внес на рассмотрение сессии областного совета народных депутатов указ о назначении своего предшественника представителем Орловской области в Совет Федерации. При том, что бывший губернатор до сих пор находится в эпицентре коррупционных скандалов, связанных с незаконным переводом госсобственности в частные руки, и на прошлой неделе уже давал показания в Орловском следственном управлении. Свое решение Александр Козлов объяснил журналистам местных средств массовой информации так.
Есть президент государства, есть правительство Российской Федерации, которое, в конце концов, принимает такое решение, оценивая с разных сторон. Но у нас единственный человек Строев в России, который имеет 4 степени ордена за заслуги перед Отечеством. Он является почетным гражданином Орловской области, является почетным председателем Совета Федерации. Я больше ничего не говорю, не хочу его ни хвалить, ни хаять. Скажу только одно. Я уже с ним договорился, и, в принципе, он принял такую постановку. Он в орловские дела больше не вмешивается. Кроме того, что он раздал, он должен вернуть в Орловскую область, независимо от того, кому раздал. Акции должен вернуть. И «Орел Строй», и «Орел Энерго», и «Орловская Нива». И сейчас будут перечислять целую часть. Пальцев не хватит. Это вот моя задача. И мне легче будет заставить всю эту команду вернуть то, что они забрали, чтобы он был в Совете Федерации, а не где-либо еще или на пенсии.
Данное заявление позволило фракции КПРФ оценить указ губернатора как коррупционный. Итоги голосования никого не удивили. 34 депутата за, 12 против, 1 воздержался. Так что Егор Строев вновь стал сенатором, заменив собственную дочь Марину Рогачеву, занимавшую его до середины февраля нынешнего года. Сам Егор Строев оценил это как результат демократии. Однако замглавного редактора газеты «Орловская искра» Валентина Остроушко с ним категорически не согласна.
О какой демократии можно говорить, если подавляющее большинство жителей Орловской области, за исключением тех чиновников, которых Строев привел во власть, его ярые противники. Его оппозиция уже не КПРФ, не определенное количество либералов. Его оппозиция – это народ. Демократия – это власть народа. Если народ против, о какой демократии можно вести речь? В данном случае пикеты стояли 4 дня. Люди встретили улюлюканьем Строева, когда он подъезжал на своей машине к зданию областной администрации, областного совета. Народ кричал «Мы против». А властью какого народа он тогда сейчас отправлен в Совет Федерации? Сейчас я подходил ходила к прокурору области. Прокурор области сказал, что мы будем продолжать расследование коррупционных дел в отношении губернатора, и от нас он в Совете Федерации не спрячется. То есть о демократии и коррупции речь идет, что ли?
А депутат облсовета Марина Ивашина считает, что Егора Строева просто отправили в почетную ссылку.
Я не исключаю того, что действительно в Кремле до сих пор не понимают той катастрофической ситуации, которой привел губернатор Строев Орловскую область. Либо тут пролоббированы интересы Строева на каком-то очень высоком уровне, и он продолжает пользоваться теми рычагами, которыми он пытался удерживать все это время у власти, либо просто лукавит власть. И такие дипломатические решения, они просто дезориентируют народ. Я думаю, что, в принципе, это просто почетная ссылка человека, которому дают возможность сбежать отсюда, сохранив регалии неприкосновенности.
Слова нового губернатора о том, что за решением о назначении Егора Строева стоит Москва, подтвердились на сессии облсовета. Перед голосованием зачитали грамоту, подписанную Дмитрием Медведевым, в которой президент России, оказывается, благодарит Егора Строева за большой вклад в социально-экономическое развитие области.
Ну вот такая история про Егора Строева и борьбу с коррупцией на федеральном уровне. Я обращаюсь к нашему сегодняшнему эксперту Андрею Рябову. Андрей, ну я вижу, что вы улыбаетесь.
Ну, на самом деле, у меня, возможно, есть свое собственное объяснение, почему так получилось. Действительно, с точки зрения как бы, ну, таких общепринятых представлений о таких понятиях, как коррупция, демократия, все действительно выглядит как-то странно. Странными выглядят объявления, объяснения, аргументация нового губернатора Козлова. Странными выглядят как бы некоторые объяснения местных региональных чиновников на фоне жесткого заявления прокурора, если верить корреспонденту, да, прозвучавшему просто опосредованно, да. Ну, многие вещи странны. И тем не менее, вот в нашей специфической политической среде это может быть вполне укладываться в определенные рамки, как мне представляется. Мне кажется, что пока вот эта вот новая объявленная борьба с коррупцией, она не рассчитана на какие-то слишком громкие дела, разоблачения и так далее, потому что есть... Риск, как мне кажется, да, вот то, о чем мы только что говорили, корпоративный такой, если говорить об интересах всей элиты, слишком такой жесткой самоослабление в результате этих громких... Вроде бы надо обозначить, но как-то так вот очень мягко... уйти от всевозможных рисков. А риски могут быть серьезные, потому что Строев действительно в прошлом фигура, ну, о чем говорить, так сказать. Это
при всех служил.
Да, при всех служил и занимал такие позиции. А мы знаем, что в конце, скажем, ельцинского президентства, ну, от него очень многое зависело. Он как бы находился, по крайней мере, в некоторых узловых точках, где принимались решения. И вот, судя по всему, пришли к такому результату. Ну, совсем как бы его сразу нельзя. Какое-то время пусть побудет в Совете Федерации, а там незаметно, тихо будет заменен.
Мы продолжим наш разговор с Андреем Рябовым в программе «Радио Свобода. Время политики» после выпуска.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская оппозиция провела несанкционированную акцию в центре Минска. Манифестанты выстроились в шеренгу, держа в руках фотографии пропавших без вести оппозиционных деятелей и растяжку «Свобода политзаключенным». 16 числа каждого месяца оппозиция в Беларуси отмечает День памяти репрессированных и исчезнувших белорусских политиков. С Мадагаскара поступают сообщения о государственном перевороте, который осуществлен армией, выступившей на стороне оппозиции. На улицах столицы страны города Антананариву действуют танки, военные захватили президентский дворец. О самом главе государства сообщается, что он укрылся в другой своей резиденции. Задержан подозреваемый в убийстве бывшего вице-мэра Грозного Гилани Шипиева, сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. Это 28-летний уроженец Грозного Халид Малачаев, который уже дал признательные показания. Министры иностранных дел стран ЕС приостановили действие запрета на зарубежные поездки президента Беларуси Александра Лукашенко. Отныне в течение 9 месяцев руководитель Беларуси и его министры смогут посещать страны Европейского Союза. Центризбирком России подтвердил сообщение о незаконной агитации в день выборов мэра Мурманска. Один из местных телеканалов в день выборов транслировал сюжет с участием губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова, в котором содержались признаки агитации в пользу другого кандидата. Судебный процесс по делу Дмитрия Довгия будет открытым. Коллегию присяжных сформируют 15 апреля. Президент США Барак Обама сегодня должен объявить план поддержки малого бизнеса. В этом секторе экономики занято около 70% работающих американцев. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» член научного совета Московского центра Карнеги Андрей Рябов. Мы беседуем в прямом эфире. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8-800-222-12, бесплатный для всех регионов России. СМС плюс 7-903-743-2801. Если есть желание задать вопрос Андрею Рябову. Пока я хотел бы вот к общим уже перейти темам в разговоре с Андреем Вильяновичем. Знаете, я прочитал такую замечательную фразу, это, кстати, какой-то старый анализ, но тем не менее было сказано, единственный реальный ограничитель наших олигархов в штатском – западный истаблишмент. Ну, наверное, в связи с падением цен на нефть при раздутом бюджете – это факт, и антизападная такая вот истерия, которая еще процветала там полгода назад, она как-то снизилась, и все уже радуются, что сейчас вот прямо будут переговоры Медведева и Обамы, и договорятся о чем-то, и все будет хорошо. Но все-таки ведь это, наверное, не единственный ограничитель. Вот смотрите, появляется это недовольство в регионах, появляются эти какие-то такие полуфрондирующие начальники, появляются реальные акции протеста. Вот в воскресенье там во Владивостоке опять там что-то такое за 1000, а может и больше людей митинговало. То есть это все происходит, а главное, проявляются еще. Это реальная экономическая ситуация, секвестируются бюджеты и так далее. То есть это довольно такое вот опасное сочетание для власти. Наверное, это в общем плане такой ограничитель. Как вы думаете?
Я думаю, что есть еще один очень важный ограничитель. Это сокращающийся, скажем так, объем бюджетного пирога. Ну и в более широком смысле объем национального пирога. Да? Потому что когда в эпоху нефтегазового бума было всего достаточно, в общем, наверное, разным группам интересов, большим и не очень большим, было достаточно легко или относительно легко прийти к какому-то консенсусу. Всем хватало, да? Сейчас, когда мы видим, когда представители очень значимых государственных компаний или компаний с преимущественным государственным участием, да, начинают открыто критиковать правительство, и мы знаем, что за этими компаниями, в общем, не просто этот топ-менеджмент, а серьезные силы, так сказать,
конкретные люди
да,
очень
то это как бы свидетельство того, что это очень становится серьезной проблемой. И вот этот важнейший принцип, что дела решаются за закрытыми дверьми, и вообще в публичное пространство практически ничего не выносится, а уж если выносится, то, скорее всего, пресса играет роль. Ну, я называю это принципом стенгазеты, да, вот если мы с вами придем в соседнее какое-нибудь учреждение, увидим стенгазеты, какие-то замечательные карикатуры, там что-то такое, посмеемся, но мы ничего не поймем. Вот точно так же, так сказать, некоторые газеты, радио, телевидение используются, группы посылают друг другу сигналы. Они прекрасно все понимают, но как бы общество даже...
Да, есть такой еще парламент Татарстана, он, когда президент Татарстана не хочет что-то такое резкое сказать, вдруг депутаты заявляют.
Да, вот что-то в этом роде, да. Или помните, как вот депутат Аксаков сказал неожиданно, такой, как говорил, шум по поводу возможного реструктуризации долгов крупнейших российских компаний. Ну, депутат, важный человек, конечно, но, в принципе, не лицо, представляющее финансовую политику государства. И вдруг такой вот проброс, и после него, так сказать, серьезный
шум, да.
Шум, резонанс в Западной Европе, в Германии, в России, потом и так далее. Да? То есть это еще один очень важный ограничитель. И проблема в том, как вот эти ограничители взаимодействуют. Да? Безусловно, есть проблема социального, и она, судя по всему, достаточно тревожит, серьезно тревожит российские власти, и иначе постоянно эти заявления о том, что социальные программы не будут ни при каких условиях подвергаться там секвестру, ограничениям и так далее, что вызывает, соответственно, много вопросов. Вопросов профессиональных экономистов, а как вот, так сказать, тогда проводить сбалансированную кредитную, финансово-денежную политику. А, безусловно, это непонятность до сих пор, как позиционироваться, я бы теперь сказал, в более широком, так сказать, мировом пространстве. С одной стороны, Запад, есть с другой стороны, Китай, с которым, как мы знаем, тоже уже достаточно серьезные экономические отношения. И тоже много неясного. Там двадцатка впереди, встреча Медведева и Обамы, да. И, наконец, третье, это вот, безусловно, дополняемые проблемы центра регионов. Почему? Потому что у регионов автономии очень мало или практически ее нет, а центр не обладает такими ресурсами, которыми он обладал, скажем, чтобы легко давать, например, модель внешнего управления, которая широко использовалась для отдельных, для многих российских регионов в последние годы. Как срезонируют эти факторы? Либо вот властные элиты, властные элиты, да, смогут как слаломисты, значит, вот проскальзывать между, так сказать, одним вызовом, вторым вызовом. Вот это очень важная проблема. И последнее, как мне кажется, что здесь нужно иметь в виду, в последнее время, по крайней мере, я слышал от многих очень экономистов профессиональных, которые утверждали, да нет, не надо рассматривать вот наше кризисное развитие как вот такие сплошные падения, скачки, как вот у больного электрокардиограмма, да, вот, вот скачет. А это, скорее всего, как описано в серьезной экономической литературе, движение по L-образной кривой. То есть происходит спад, потом некая стабилизация, она может быть относительно длинной, скажем, ну, в рамках
каких-то... А потом опять спад,
да. И вот наличие этих длинных, скажем так, плато таких, да, когда вроде ничего не меняется, достигнут, оно позволяет достаточно опытно, как, да, опытным людям, управленцам лавировать и поддерживать какую-то систему в рабочем состоянии, несмотря вроде бы на постоянно ухудшающиеся экономические и социальные показатели.
То есть вы хотите сказать, что люди привыкают к ситуации, потом такой провал, потом опять привыкают, опять провал.
То есть как бы несмотря на кажущиеся такие угрожающие показатели, в общем, в системе открывается достаточно высокий адаптивный потенциал, и, в общем, она так постепенно вот в рамках этой L-образной кривой движется куда-то там.
Что прав Владимир Путин, говорит, мы даем вполне адекватный ответ на тот кризис, который произошел.
Ну, вот, скажем, в пределах этих плато, я думаю, что да, действительно, так сказать, ответ вполне. Вот сейчас, так сказать, сказано о том, что закончена девальвация рубля, ну, никто не знает, надолго или нет, но если она продлится несколько месяцев, можно сказать, да, вот сегодня уже даже зарубежные какие-то эксперты заявили о том, что да, Россия справилась с этим падением рубля. Вот, действительно, дали адекватный ответ.
А как вы думаете, вот в истории России был такой очень важный фактор, фактор поражения в войне. Не обязательно война, она может быть такой горячей, да, ну вот, скажем, реформы в России дважды начинались после поражения в Крымской или Японской войне, скажем, НЭП появился после такого всеобщего крестьянского восстания, которое там произошло в десятках регионов, не только в Кронштадте, о котором говорят, и большевики отступили, перестройка после Афганской войны, хотя Советский Союз не столько проиграл войну, сколько увяз в ней, ну а потом там всякие свои проблемы навалились. Вот сейчас, смотрите, путинский режим выиграл войну сначала в Чечне, да, создал там такую дееспособную сатрапию, а в Южной Осетии, Абхазии победил, а вот сейчас опять увязает в этой самой вот ситуации экономической. Это повторение 80-х годов конца?
Мне кажется, ситуация сейчас несколько все-таки более сложная, чем 80-е годы. 80-е годы, ну, условно, можно было бы, наверное, описать ситуацию в двух тонах. Очевидно, что была восходящая линия западной экономики, ее очевидные преимущества, которые стали очевидными не только, так сказать, специалистам, чиновникам, да, но и, в конце концов, и партийному, политическому руководству страны, и дальше завоевывала себя эта точка зрения все больше и больше поддержки внутри страны, как бы было понятно, что такое хорошо и что такое плохо, да, и не случайно вот эта формула, над которой сейчас все посмеиваются так высокомерно, иронично, да, Фрэнсиса Фукуяма, конец истории, да, на самом деле это была всеобщая, он просто блестяще выразил в одной формуле всеобщие романтические заблуждения того периода, что все как бы вот, главное противоречие эпохи разрешено, все понятно, будущее вот за либеральным капитализмом, за либеральной демократией, все остальные так или иначе будут к этому подстраиваться, теми или иными, в том или ином ритме к этому идти.
Но этой концепции лет на пять хватило.
Ну, хватило, безусловно, да, но сейчас ситуация сложнее в каком плане, да? Многие говорят о кризисе западного капитализма, да, некоторые говорят даже больше, что это кризис англосаксонской модели, я с этим не согласен категорически, но как утверждают, и на мой взгляд это достаточно эффектный прием в дискуссии, некоторые сторонники вот такой, скажем, российской традиционной модели статус-кво, где вообще ничего не надо менять, вот как было задано, так сказать, много столетий, пусть так оно идет. А покажите-ка нам сегодня... Вот тот самый идеал, к которому мы должны стремиться. 80-й год это был, вот он рядом, вот Соединенные Штаты, вот Европейский Союз, вот там Япония, Австралия, все что угодно. А сейчас это сделать сложнее. И поэтому это как бы, на мой взгляд, дает сторонникам русского капитализма, условно назовем его так, или российского, там, или особого, срединного, как угодно.
С
да?
пальцами веером.
Да, дает дополнительный как бы серьезный аргумент. А зачем торопиться? Да, у нас не все в порядке. Да, у нас есть все проблемы. Но посмотрите, у них-то тоже проблемы.
Так они это все по телевизору-то и рассказывают.
Совершенно верно.
И, собственно, пропагандистская идея именно в том, чтобы выдавать массу материалов о том, какие проблемы там, чтобы те, которые здесь, людям казались, ну, полной такой ерундой. Или, по крайней мере, частью общего процесса.
Сравнимыми, да. То есть, таким образом, это дает, как бы, вот, когда мы говорим о переходных, непонятных результатах выборов, которые вроде бы с одной стороны и так, а с другой стороны и не совсем так, общество, на мой взгляд, в этой ситуации находится в состоянии такого, ну, не хотелось бы употреблять такие сильные образы, там, витязи на распутье, нет, конечно, да, но в каком-то таком неясном представлении, да, где вот реальные магистральные пути, там, куда надо двигаться, да, а где надо в чем-то притормозить, то есть возникает такое состояние такой подвешенности, да, и в этом плане, конечно же, этот кризис очень сильно отличается от того, что было в конце 80-х годов. Тогда было ясно, по крайней мере, среднесрочная перспектива двигаться, вот точка назначения вот там, да, сейчас как бы она открыта, да, и можно излагать любые дискуссии, а вот посмотрите, да, вот мы говорите протекционизм, да, ну, он, президент Франции тоже ратует, или ратовал там еще несколько дней назад за протекционизм в отношении французских автомобильных предприятий, или еще что-то такое, да, то есть вот такая очень вязкая, смысловая, я бы сказал, обстановка, да, вот смыслы, они нечеткие, они плавают как-то в этой вот, вот в этом бульоне, да, и это, конечно, очень затрудняет вообще представление о том, формированию каких-то представлений
идеал
о том, что будет
не
дальше.
Идеал не виден.
Не виден, совершенно верно, да, да, да.
Ну, давайте, вот тут вопрос нам пришел от Андрея. В России есть милиция, МЧС, внутренние войска, армия, тюрьмы, психушки. Вся эта масса людей, 20-25% населения России голосуют строем или по приказу за партию власти. Что вы думаете об этом, спрашивают?
Я думаю, что голосуют, прежде всего, сегодня голосуют по инерции. И эта часть, я в данном случае поддерживаю позицию многих наших экономистов, социологов, которые утверждали, что для понимания вот этой российской ситуации это главное понятие вот этого общественного договора, который функционировал. Да?
А Сурков сказал, не надо понимать, ну, не надо, ну, обсуждать, но, ну, мы будем обсуждать.
Да, да, мы будем обсуждать, потому что есть эта позиция, она представлена очень серьезными людьми, исследователями хорошими, да, и как бы есть на что ссылаться. Это не просто некие,
ну,
такие,
да,
мнения наблюдателей.
Обмен свободы, да, на повышение благосостояния.
Да, да, и как бы отсутствие политического выбора, ну, оно означает примерно так. Ну, вам нужен, так сказать, да, вот этот вот кандидат, или вот победа там Единой России, там, в том или ином округе, там, 20, не знаю.
20.
Да, ну, и ради бога, ну, пожалуйста, пусть будет. Да?
Только,
ну,
ко мне в кровать,
да,
не лезьте.
Да, только
к мне,
вот мое, вот частное пространство, так сказать, вот оно там наблюдался некий рост, некий подъем, вот, собственно говоря, и все. Поэтому я бы не сказал, что это вот идея такого, значит, авангардистского голосования.
То есть
там,
это
за
не
что?
Государственные, не голосование государственных идейных людей.
Нет, это голосование...
Вот не тех опричников, которых,
нет,
Сорокин написал.
Нет, это голосование инерции в рамках вот того самого общественного договора, отказ от политического участия в обмен на рост благосостояния.
Да, у нас в студии Андрей Рябов, член научного совета Московского центра Карнеги. Андрей, а скажите, вот как вы воспринимаете новый поворот дела Ходорковского? Зачем, собственно, в такое трудное кризисное время вытаскивать было все это на свет Божий? Вот для власти, ну где их логика? Ну сидели бы
Нет, я думаю, что логика может быть разная.
У каждой башни своя логика,
и
так это шизофрения.
И это может быть, ну мы к этому как бы мы к этому привыкли, и даже появился такой... Такой термин сначала назывался, по-моему, многоподъездная политика, да, потом многобашенная или полибашенная политика, да, ну, хотя, может быть, это не всегда позволяет объяснить те или иные, так сказать, действия и решения, которые принимаются, но, тем не менее, это по-прежнему инструментально, я бы сказал так. Но есть и другая логика, все-таки непонятно, вот крупный капитал, да, сейчас он, так сказать, занимает такую очень лояльную, в чем-то сервильную позицию по отношению к властным институтам, да.
Ну, так его сейчас подкармливают.
Ну, его подкармливают. Потом, насколько
хотя
можно...
не всех.
Не всех. Потом,
ну,
более того, некоторые решения социально-экономические, которые принимаются, да, некоторых людей не устраивают, или компании, или даже отрасли, да, ну, они пытаются как-то об этом сказать. Их не всегда слышат, или не слышат. А вдруг в этой ситуации возникнет какое-то стремление опять поиграть в самостоятельных игроков. Неважно где, неважно как, мы сегодня только что говорили. говорили о том, как это в регионах начинается. Да, вот какие-то группы стоят за кандидатом оппозиции, чего-то им не нравится. Да, вроде губернатор стабильный, всеми любимый, а вот чего-то они там играют. И вот на всякий случай, чтобы, так сказать, этого не произошло, дается вот сигнал опять. Ну, не надо делать, да, мы как бы вот договорились тоже в рамках определенного договора. Не общественного, ну, скажем так, элитного, выше, высокого договора, в рамках, так сказать, каких-то топ-групп, высоких групп, да. Мы договорились, давайте играть в рамках вот по этим неписанным правилам. А отклонений, ну, они нежелательны. То есть и такое может быть как бы объяснение.
Ну, давайте к Алиму Абдурахмановичу из Калининградской области обратимся. У нас звонок есть, а он нам вопрос задаст. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я человек старой закалки, в смысле советской закалки. Поэтому мне, знаете, как-то непонятно, что за слово демократия. Существует ли она вообще в этой стране? Чем ее едят, эту демократию? Объясните мне, пожалуйста.
Андрей Валерьевич, придется объяснять.
Что ли, это демократия?
Да, демократия, но не либеральная, как сказал там один классик. Ой, вот это Россия.
Ей-богу, вот мне не хотелось бы сейчас уходить во все эти, так сказать, дебри, что такое демократия, либеральная, контролируемая, манипулируемая, да. Ну, мне представляется, да, значит, прежде всего, как бы основная, когда можно говорить о том, что, ну, по крайней мере, основа вот этого самого порядка, называемого демократии, существует. Во-первых, когда существует принцип конкуренции политической, экономической, идейной, да, конкуренции идей, открытых, публичной, вот что характерно, да, что когда действуют коммуникации в обществе. Коммуникация, это означает, что когда я что-то говорю, как политик, например, да, если бы я был политиком, то я, по крайней мере, должен бы своим словам, по крайней мере, учитывать то, что о них подумают, например, мои оппоненты, это, оппозиция, да, и так далее. Да?
Отвечать за базар.
За базар, да. Второе, когда действует реальный институт разделения властей. Да, вот не просто принимаются решения в одном центре, неважно, где он расположен, да, а где как бы решения принимаются сразу в нескольких точках. И эти точки даже не просто могут не совпадать, а их задача как бы конкурировать, да, потому что в ходе конкуренции рождается то решение, которое, наверное, наиболее эффективно, наиболее оптимально для данной ситуации. Третье, что самое, пожалуй, главное, как мне кажется, для нашей страны сейчас, существуют сильные и независимые от государства политические и социальные акторы. То есть независимые в плане источников финансирования, выборов своих приоритетов и так далее. Да? Когда существуют такие игроки, реально появляется запрос не на государство, которое, как вот по российской, русской традиции старой, самодостаточно, да, оно существует прежде всего для себя, а потом уже там для общества, потому что оно вот такое, да, а государство как сервисного центра, да, то есть государство, которое должно просто служить обществу.
Ну да, даже нынешний царь, он когда-то говорил, что он чиновник.
Да, да.
Но вот, потом забыл об этом.
Нанятый
избирателями.
Да, нанятый избирателями.
То есть, а вот, не нынешний, да, ну, премьер уже.
Три таких обязательных позиций, да. Пока мы не приблизились ни к одной, да, разделение властей, так сказать, существует очень формальное. Что касается политической конкуренции, об этом мы сегодня говорили. И вот третий, очень редко упоминаемый, очень важный принцип наличия таких сильных акторов, независимых от государства, да, тоже, к сожалению, последние годы, да, эти акторы постепенно так как-то уходили, огосударствливались, да, или просто исчезали с политической
системы. И механизмы влияния, конечно, исчезали. Вот звонок был из Калининградской области. Там же, чтобы повлиять на губернатора БОС, я так понимаю, с помощью, ну, каких-то механизмов, которые были, там, переизбрание и так далее, уже или там через законодательное местное собрание практически невозможно. Ну, разве что там, если сотни людей выйдут там где-то на площадь в Калининграде, может быть, он к чему-то прислушивается, а так, пожалуй, и нет.
Ну, так это его, в данном случае, это его право. Может прислушиваться, может нет. Это мне, Михаил, это мне напоминает очень эту ситуацию. Помните знаменитая единороссовская поправка, когда победившая партия имеет право предлагать президенту, была такая идея, кандидатуру...
Реализуется.
Да. Ну, как бы президент вправе, кто-то из, не помню, депутатов Государственной Думы, то еще прежний, назвал эту поправку законодательным хламом в свое время, да, что...
А ну, теперь принимается.
А теперь она принимается, да. Поправка в том плане, что как бы президент может, там, захочет, примет, захочет, не примет. Губернатор захочет, услышит этих
статей, не захочет, не услышит. Значит, у нас же это все такое птичий язык, понимаете. Ну, например, принимается сейчас закон о том, чтобы общественные организации организации не имели права напрямую участвовать в муниципальных выборах своими списками. А подается это как закон о праве общественных организаций заключать блоки с политическими партиями и получать 15% мест от списка.
Да, ну точно так же, как вот замечательная обсуждаемая до сих пор идея о обязательном регламентировании для партийных лидеров срока пребывания во главе партии.
Но да? Коммунистов это расстроило, между
прочим. Ну, это безусловно, но я думаю, что, в общем-то, где-то я их поддерживаю, потому что, ну хорошо, сегодня такая норма будет принята для партии, а завтра кто-то скажет, а давайте для неправительственных организаций. Почему, например, там в какой-то организации, там, я не знаю...
В центре Карнеги.
Да. Вот какой-то, так сказать, руководитель находится
засиделся.
Там... Засиделся. Почему бы, да. Или там, допустим, в Ельцинской группе, я условно говорю, да. Ну, это звучит абсурдно совершенно, но логика, в общем, ведет туда, поэтому то, что вполне приемлемо для государственных структур, институтов, властных, вот как-то для самого...
Ну, это логика авторитарного режима.
А для саморегулирующихся организаций, как партия, НПО, там, я не знаю, общество защиты животных, еще что-то. Это вполне нормально, пусть этот лидер будет сколько считает его члены этой организации избирателей.
Вот тут патриотическая такая мысль к нам пришла. Повторения конца 80-х не будет. В отличие от Горбачева, Путин не хочет разъезжать по западным столицам ценой сдачи страны. Он помнит, как Запад, похлопав по плечу, сдал свою игрушку Горби ради новой марионетки Ельцина. Путин знает, что его гораздо больше будут уважать во главе сильной и, внимание, опасной страны. И это действительно есть. Игра с Ираном, там, с КНДР. Как появится какой-нибудь завалящий диктатор, так Россия, вот как суданского президента, берет его под крыло и начинает защищать.
Я думаю, в таком суждении есть, как минимум, как мне кажется, два очень уязвимых аргумента. Да? Во-первых, если вспоминать 80-е годы, то во многом вот такое движение навстречу Западу, и, в общем, в этом не секрет, изначально мотивировалось просто дефицитом ресурсов. Помните эту объемы, эту гуманитарной помощи, да, это же не просто, так сказать, вот откуда-то, да,
несмотря... Ну, тогда прогуляли нефтяные деньги.
Да, несмотря на патриотические позывы тогда, но вот как бы не получилось за счет собственных ресурсов-то решать эту проблему, да, и гайдаровские реформы в том виде, в каком они были, что бы о них ни говорили, в значительной было степени обусловлены тем, что, вообще-то говоря, уже товарные запасы были практически близки на нуле, были близки к нулю, особенно в крупных городах. То есть, как бы, я бы не стал зарекаться о... наших ресурсов. Сейчас они кажутся неисчерпаемыми. Вот, ну, давайте посмотрим. Разные экономисты высказывают точки зрения, потом, насколько их хватит. Там кто-то говорит, оптимист на 2,5 года, если все будет хорошо, а кто-то говорит, не хватит.
Оптимисты гадают на нефти.
Да, да. Вот, ну, как бы вот этот ограничитель...
Подорожает, с ОПЕКом договоримся, да. снизим, как сказал товарищ Сечин, добычу, а они что-то не снижают добычу.
Да, что касается, да, что касается второго аргумента, да, вот этой мощи, да, ну, давайте тоже, так сказать, посмотрим. Мощь, понятие весьма конкретно измеряемое, да, одно дело мощь здесь, на постсоветском пространстве, где она была продемонстрирована, другое дело, это попытки при сокращающихся ресурсах, нефтяных ценах и так далее, играть роль глобальной державы, там, в Латинской Америке, там, усиливать присутствие и так далее. Хватит ли ресурсов? Это тоже вопрос, в общем-то, достаточно открытый. Да?
Видите, идея-то в том, чтобы, я подозреваю, подкармливать вот такие ядовитые режимы и использовать их в качестве, ну, такого аргумента, да, возможность вести с ними торг. Вот как с Ираном, например, Михаил, по ядерному вопросу.
В 90-е годы ведь тоже были люди в российских верхах и на серьезных позициях, которые также считали, что надо там где-то кого-то в мире подкармливать.
Помочь,
но ресурсов не было. Но ресурсов не было, да, и хотели бы очень сделать кого-то там подкормить, кого-то поддержать, но ресурсов не было. Сейчас есть иллюзия, что вот такие ресурсы, сюда 2 миллиарда кредит, туда там несколько миллиардов кредит, да, что они безразмерны. Но не исключено, что придется выбирать как бы между, в общем-то, нормализацией экономической ситуации в своей собственной стране и такими вот широкими жестами дружбы. Поэтому это тоже аргумент не безусловный. Это звучит очень красиво, как такая патриотическая фраза, как лозунг и так далее, но вот с точки зрения реальной политики, я бы сказал, тут есть вопросы.
Давайте еще Владимира из Москвы подключим. Коротко, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я прошу прощения, что, может быть, мой вопрос прозвучит небольшим диссонансом, но сегодня очень торжественный день. Сегодня 150-летие со дня рождения Попова. Ни в одной радиостанции, ни в одной телевизионной передаче ничего не звучит. А мы, между прочим, работаем
Владимир,
в прямом эфире.
Владимир, я хочу вам сказать, мы все за Попова и Маркони, и читайте сайт «Радио Свобода», там об этом есть. Вячеслав из Красногорска, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А вот вы тут назвали бывшего президента чиновником. Он говорил, что он менеджер, что его наняли на 4 года в 2000 году. А потом мы его еще раз на 4 года наняли.
Но тебя другого наняли.
Да, другого. Нет, мы того-то избирали, 2 раза нанимали.
Так а вы недовольны чем-то?
Нет, я к тому, что он называл себя менеджером, а недавно, другой уже, вот нынешний, он сказал, что кризис – это хорошее время для освобождения от неэффективных менеджеров. У меня вопрос. Освободится он от бывшего неэффективного менеджера?
Пожалуйста, Андрей.
Я думаю, что этот вопрос, по крайней мере, в обозримой перспективе в условиях нашей страны, это несколько месяцев, до конца года, как минимум, этот вопрос даже не стоит, даже нет намека. Да? Существуют некие, так сказать, мыслители, которые об этом говорят, но в практической политике я этого ничего подобного не вижу.
То есть пока кризис не угрожает правящей верхушке ничем?
Думаю, что реально нет. Реально система достаточно стабильна, устойчива. Есть определенные в перспективе какие-то могут быть угрозы, но вот исходя из нынешней ситуации, она достаточно, как бы, как выяснилось, адаптивна.
Вячеслав, не обольщайтесь. Ну, пожалуй, последний короткий вопрос. Нас тут опять спрашивают про выборы в Сочи. Зачем это Немцову, зачем это Александру Лебедеву, зачем это господину, с которым опасно пить чай, а то еще плутония наешься. Зачем это все, вот то, что там происходит?
Буквально коротко. Я думаю, что вот из всех перечисленных персон, вот этих господ, у каждого из них есть свои серьезные мотивы. Да? Кто-то оказался, так сказать, где-то на задних рядах политики, хочет еще раз о себе заявить. Это совершенно нормально, как бы в этом нет ничего такого, так сказать, то, что заслуживает осуждения. Это нормальная логика любого политика, да, он борется. А вот зачем и они все вместе как бы выстроились в один ряд, я думаю, что это очень удачная диспозиция предвыборная, на фоне которого, скажем, краснодарские региональные власти, местные власти могут выгнуть своего парня, сказать, это крепкий хозяйственник, посмотрите, вот эти люди, да, вот они все с вот такими вот хвостами, у них у всех какие-то специфические планы на наш замечательный город, они с помощью его хотят поправить там свои дела, пошатнувшиеся где-то там в Москве или где-то там за пределами. А вот только наш крепкий хозяйственник, он реальный человек, он знает, что делать, как делать, и я думаю, что это на этом фоне будет достаточно серьезный аргумент для того, для продвижения этого своего парня, своего хозяйственника на пост, такой стратегический пост мэра Сочи.
А может, Немцова просто снимут, да и все.
Не думаю. Мне кажется, что в этой ситуации, как бы вот когда есть и господин Луговой, когда появился,
Лебедев,
да, и может быть еще кто-то, мы же не знаем, список не закрыт, да. Я думаю, что в этом плане, может быть, даже имеет смысл, как бы и сохранить, в общем, так сказать, в таком плане эти люди будут, скорее всего, есть один и тот же оппозиционный электорат самых разных концов, в общем. Неплохая предвыборная конфигурация.
Да, тем более, что это единственные выборы в апреле, и мы, конечно, об этом расскажем. Я думаю, что будет яркая и уникальная, пожалуй, для нынешней весны кампания. Я благодарю Андрея Рябова, члена научного совета Московского центра Карнеги, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Массовые беспорядки, омрачившие начало очередного футбольного сезона, обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы, адвокатом Юрием Ивановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободно.